Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данила Гальперович знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем мировую реакцию на происходящее. Данила, привет!
Привет, Ксюш. Ну, мы сегодня поговорим о том, как так называемый глобальный юг реагирует на войну, которую Россия развязала против Украины. Это особенно сильно проявляется на встрече министров иностранных дел стран Большой Двадцатки, которая происходит в Нью-Дели в Индии. Кроме этого, поговорим о том, что еще один канал поставки белорусских и российских грузов в Европу может быть перекрыт. Но начнем, как всегда, с самой Украины, с обстрелов и боевых действий, тем более, что там есть новые, очень драматические сведения о обстрелах, жертвах и так далее. Расскажи, Ксюш.
Ну, главное в сегодняшней сводке – это ночной удар по жилому дому в Запорожье. На данный момент известно, по разным данным, о троих или четверых погибших. Еще 5 человек, среди которых ребенок, считаются пропавшими без вести. Спасены 11 человек. Также российская армия в Херсонской области атаковала людей, которые стояли в очереди за гуманитарной помощью. В результате 9 человек получили ранения, среди них один несовершеннолетний. В минувшие сутки российская авиация также била ракетами по жилым кварталам Донецкой области. Под огнем были 10 населенных пунктов. В Луганской области россияне пытались наступать в районах Кременной и Белогоровки. Также ночью 2 марта российские военные совершили 2 артиллерийских обстрела Никопольского района в Днепропетровской области. И по-прежнему самой тяжелой остается ситуация вокруг Бахмута. И сегодня Минобороны Великобритании в своем регулярном разведывательном обзоре рассказала о том, что предвидит ухудшение условий для передвижения по местности в этом районе. Но это пойдет на пользу украинским военным и может дать им преимущество. В то время как украинские войска продолжают оборонять город, говорится в сводке, повышение температуры может привести к грязи и бездорожью, а это ограничит передвижение по пересеченной местности. Плохое передвижение, как правило, дает определенное военное преимущество обороняющимся силам, отмечает британское ведомство. Дневная температура почвы в этом районе повысилась и сейчас значительно превышает температуру замерзания, говорится в докладе. Ну и закончить эту сводку, я думаю, стоит рассказом о том, что происходит в России. Сегодня губернатор, граничащий с Украиной Брянской области, заявил, что в регион якобы проникла украинская диверсионно-разведывательная группа, которая якобы в заложники взяла мирных жителей и обстреляла автомобиль. Эту информацию, естественно, очень быстро подхватили российские медиа, стали публиковать противоречивые данные, и на этом фоне появились слухи, что Путин проведет экстренное заседание Совета Безопасности. Однако позже это заявление было опровергнуто. Ну и дальше, как развивались события, украинские пограничники сообщили, что ситуация на границе с Россией под контролем, а информация о какой-то украинской ДРГ, диверсионно-разведывательной группе, это информационная провокация. И позже появилось видео в интернете, записанное представителями так называемого русского добровольческого корпуса, в котором заявляется, что все это сделала не какая-то украинская ДРГ, а это свободные русские люди с оружием в руках показали, как могут бороться с режимом Путина, было сказано в видеоролике.
Ну, надо сказать, что в пятницу все равно состоится заседание Совета Безопасности России, то есть это вроде как и стояло в планах, об этом сказал Дмитрий Песков. Видимо, сначала Путин придал большое-большое значение публично тому, что произошло, если что-то вообще произошло, потому что мы ничего не знаем об этом, только из сообщений российских медиа. Но вот в пятницу совбез будет. Кроме того, Дмитрий Песков говорит, что пока непонятно, станет ли, сейчас цитирую, проникновение на территорию Брянской области украинских диверсантов поводом для изменения статуса специальной военной операции. Ему такой вопрос задали, и он сказал, не знаю, не могу пока сказать. Но совершенно очевидно, что Владимир Путин, что бы там ни произошло, использовал это как довольно большой предлог для того, чтобы понагнетать страстей. Он сказал, например, что это был террористический акт, он сказал, что там был открыт огонь по гражданским. Вообще он сказал, что сделали все это, цитирую, украинские неонацисты. И сделал он эти заявления на церемонии открытия года педагога и наставника. Ну и, естественно, сразу же он приплел туда все свои обычные нарративы. Именно такие люди ставили перед собой задачу лишить нас исторической памяти, лишить нас своей истории, лишить нас своих традиций и языка. То есть вот что бы там ни произошло, это значит группа с оружием пришла языка лишать. Сразу же, естественно, поскольку Путин придал этому событию большое значение, использовал его в своих высказываниях, на эту же тему высказался Рамзан Кадыров. Он сказал, что там властям, цитирую, следует не только максимально жестко разобраться с диверсантами, но еще надо разбомбить все точки, имеющие отношение к диверсии, а также с семьями этих диверсантов в России надо разобраться. Почему? Сейчас объясню. Потому что ответственность на себя за пересечение границы взяла группировка, так называемая, вообще мы не знаем ничего о ней, русский добровольческий корпус, который называет себя частью вооруженных сил Украины. Ты как раз рассказала про видео, которое было записано, там они опровергают много чего, говорят, что никаких заложников они не брали, потому что обвинили в взятии заложников,
да,
и так далее. Но есть ощущение, что что-то произошло, что именно мы не знаем. Губернатор очень сильно пожаловался местный, Путин отреагировал, все остальные отреагировали. И сейчас российские медиа определяются, как об этом, обо всем рассказывать.
Но я хотела бы добавить, как освещают это украинские медиа. Вот, например, на одном из самых популярных украинских ресурсов, который называется NV, New Voice, это бывшее «Новое время», главная публикация называется «24 февраля, дата начала распада РФ». Но это, видимо, цитата вот из этого ролика. «Мы еще многое услышим о русском добровольческом корпусе». И далее интервью с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Алексеем Даниловым. Но это вынесено на главную страницу как главная новость, и подается она именно как предвестник распада России. И вот этот нарратив того, что Россия, то, чего боится Путин, распадается изнутри, он все чаще звучит в украинских медиа.
Ну, так или иначе, действительно, Путин из-за того, что произошло в Брянской области, отменил поездку в Ставропольский край. Видна реакция Кремля на это, с одной стороны, опасливая такая, с другой стороны, очевидное использование всего этого в своих пиар-целях. Ну, а если продолжать об украинской реакции, вот то, что ты сейчас говорила, то советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, он назвал сообщение об украинских диверсантах, так называемых, классической провокацией и призвал Россию бояться своих партизан. Вообще это интересно на самом деле, если российское подразделение в украинской армии или добровольческое подразделение вне этой армии решило что-то предпринять, это, конечно же, потребовало реакции Кремля в любом случае. Но если говорить о российской военной силе, которая задействована в ее агрессии против Украины, то по оценкам генерал-лейтенанта Сергея Наева, это командующий Объединенными силами вооруженных сил Украины, в российской войне против Украины задействованы более 350 тысяч военных российских. Его цитата следующая. «Мою реакцию вызывает любое изменение численности войск оккупантов. Когда оно возрастет несколько раз, тогда мы также будем увеличивать количество наших войск. Это будет происходить зеркально». Ну вот важно, что сумма 350 тысяч, она, конечно, огромная, но я так понимаю, что вообще от планов мобилизации никто не отказался.
Да, не отказался, и более того, выясняется, что в России, судя по всему, за все время мобилизовали более 500 000 человек, несмотря на заявления властей о том, что все ограничится 300 000. Об этом сообщает сегодня российское издание «Медиазона», ссылаясь на количество срочных свадеб, которые оформили в России. Издание опубликовало вторую часть своего расследования о количестве мобилизованных. После начала мобилизации в сентябре прошлого года мужчинам, которые получили повестку, разрешили жениться в ускоренном порядке, а не ждать несколько месяцев. Это позволило женам мобилизованных рассчитывать на выплаты от государства в случае гибели мужей на фронте. Таким образом, в России, согласно открытым данным Росстата, которые проанализировали журналисты, резко увеличилось количество регистрации брака в 2022 году по сравнению сравнению с предыдущим годом. Вот потом надо будет еще подсчитать, что в 2023 году происходило, уже 2 месяца прошло.
Да, судя по всему, медиазона открыла для себя такой хороший способ легальной статистики по призыву, потому что действительно это же вторая часть, первую они уже публиковали именно по свадьбам. Ну, если переходить к международной тематике, которую я обещал в самом начале, то сейчас ЕС продолжает помощь Украине, и руководители Евросоюза хотят предложить план, где будут представлены 3 возможные пути наращивания поставок боеприпасов Украине. Это сообщение агентства Bloomberg. Они рассказывают, что Евросоюз намерен предложить план из 3 направлений по обеспечению Украины крайне необходимыми боеприпасами, однако объем финансирования остается неясным, ну и предложение предусматривает немедленную передачу боеприпасов, в частности 155-миллиметровых артиллерийских снарядов из существующих запасов или заказов, а также использование для помощи Украине совместной системы закупок вооружения и наращивание ВПК Европы для удовлетворения текущего и будущего спроса в сфере вооружений. В общем, наряду с помощью Украине по-прежнему ищет международное сообщество, выступившее против войны России, какие-то пути ограничения поставок в Россию электроники, всего остального. И вот власти США уведомили своих союзников, что готовы ввести санкции в отношении Китая, если вдруг Пекин окажет военную помощь Москве. Это сообщение другого агентства Рейтер со ссылкой на свои источники в американской администрации. США, сейчас сообщает Рейтер, хотят заручиться поддержкой нескольких стран, в особенности членов Большой Семерки, чтобы вместе с ними координировать возможные ограничения в отношении Китая. Ну и это серьезная проблема, потому что на самом деле у Европы гораздо более мягкий взгляд на Китай, чем у США. Разногласия есть по тому, как жестко нужно действовать в отношении Китая. США удалось убедить Европу действовать совместно жестко в отношении Ирана, насчет Китая сейчас такого единства нет. Кроме того, представители США, Евросоюза и Британии призвали другую страну, Объединенные Арабские Эмираты, прекратить экспорт критически важных товаров в Россию. Это сообщение Financial Times. И считается, что, в общем, то, что поставляют Эмираты Москве, она может использовать в военных целях. И там видно, что экспорт электронных компонентов из Объединенных Арабских Эмиратов в Россию в прошлом году вырос в более чем 7 раз. Это огромный рост. Достиг он почти 283 миллионов долларов. Призыв такой к Эмиратам есть. Туда ездят регулярно, достаточно уговаривать эту страну, в том числе американские чиновники, например, глава американского офиса по координации санкций Джеймс О'Брайен или посланник Евросоюза, если говорить о Европе, по тому же вопросу, по санкциям Дэвид О'Салливан. В общем, есть такие усилия, чтобы действительно не поставляли электронику в Россию. Есть еще ощущение у меня лично, потому что я это слышал от нескольких людей, что иногда россияне везут попутно, например, вот ездя в Турцию, возвращаясь и так далее, какие-то запасы электронных компонентов. То есть это может не на основе межгосударственной торговли осуществляться, но и на личном уровне.
А по поводу поставок и санкций продолжу новостью из Швейцарии. Прокуратура этой страны предъявила обвинение 4 банкирам в помощи скрыть десятки миллионов швейцарских франков от имени Владимира Путина. Это одно из первых судебных дел на Западе, которое непосредственно касается активов, принадлежащих российскому президенту, ну, якобы принадлежащих. Об этом пишет сегодня издание Financial Times. 4 обвиняемых были сотрудниками швейцарской дочерней компании «Газпромбанка», в том числе ее исполнительный директор Роман Абдулин. Согласно обвинительному заключению, банкиры проявили преступную халатность, позволив открыть счета в Швейцарии от имени Сергея Ралдугина, виолончелиста и крестного отца дочери Путина. Причем при этом они не поставили под сомнение происхождение проходивших через них средств.
Действительно, дело в том, что лояльность Сергея Ралдугина Путину была известна очень давно, с начала 2000-х годов. как они дружили. Я когда-то встречался с Ралдугиным, он мне рассказывал, как он жил на даче у Путиных, он рассказывал мне, что уже тогда Владимир Путин отличался очень серьезной подозрительностью, в частности, спал с помповым ружьем под кроватью. Имя Ралдугина еще с первой книжки интервью с Владимиром Путиным было очень хорошо известно, так что швейцарские банкиры не могли не знать, что за человек размещает средства. Но, тем не менее, видно, что в международном сообществе единства по поводу осуждения агрессии России против Украины нет, и это было продемонстрировано на министерской встрече большой двадцатки в Индии, она вот только что буквально завершилась, и там встречались министры иностранных дел, не выработали они совместное коммюнике, именно потому что были расхождения по ситуации в Украине, которые невозможно было устранить. Это, собственно, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар. Он сказал, если бы у нас была идеальная встреча по всем вопросам, было бы коллективное заявление. Ну и объяснение, почему, например, сама Индия, скорее всего, была против такого заявления, есть простое. Индия покупает российскую нефть, как сообщает об этом Bloomberg, по ценам значительно ниже уровня потолка. Цен, вот, которые установили страны Большой Семерки, $60 за баррель, гораздо дешевле покупает Индия. И, в общем, постоянно США обсуждают с Нью-Дели закупки Индии российской нефти, но, видимо, Индии сейчас покупать дешево эту нефть сильно важнее. Но еще на этой министерской встрече Большой Двадцатки в Индии было то, чего давно не происходило, а именно встреча госсекретаря США Тони Блинкена с главой российского МИДа Сергея Лаврова. Они минут 10 там пообщались. Что он сказал Лаврову, цитирую, «Я сказал ему, что вне зависимости от того, что еще происходит в мире и от наших двусторонних отношений, мы всегда готовы обсуждать тему контроля над стратегическим вооружением». Понятно, потому что Россия сказала, что приостанавливает участие в СНВ-3, ну и кроме того, естественно, обсуждалась Украина. Он сказал Лаврову три момента, что США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется, что России следует отменить решение по ДСНВ, и что Москве следует освободить задержанного американца Пола Уиллана. Очень забавно, как все это комментирует МИД. Потом Мария Захарова сказала, что вот был такой разговор на ходу, никакой встречи и переговоров не было, но еще совсем незадолго до этой встречи у нее был такой вот на голубом глазу комментарий, процитирую его, «А что, были какие-то сомнения в том, что будет отсутствовать встреча Лаврова и Блинкена?» Ну, и она это приписала агрессивной позиции США и так далее.
А фраза у нее не агрессивная.
Да-да, то есть она была полностью уверена в том, что никакой встречи не будет, вообще речи о ней нет, да что вы говорите, какая встреча с Блинкеном, после чего встреча с Блинкеном происходит, причем по просьбе американской стороны, потому что, естественно, США беспокоится и о Поле Уиллане, и обо всем остальном. И Лавров 10 минут разговаривает, и тут уже Захаровой приходится выкручиваться. Ну да, была встреча, но мы им заявили. Так что, в общем, кое-что на этой двадцатке было интересное. Если еще говорить, о чем было интересно, и возвращаться к теме Китая, то там как раз была встреча Лаврова с новым главой МИДа Китая Циньганом по следам визита Ван И, человека в Политбюро китайском, который отвечает за международные отношения в Россию. Ну и видно, что Китай, конечно, никуда не отвиливает от, как минимум, словесной поддержки России во многих вещах, и уж точно не осуждение ее агрессии.
Ну, а аналитики Института изучения войны пишут сегодня как раз о договоренностях Александра Лукашенко и китайского лидера Си Цзиньпина, и пишут о том, что эти договоренности могут позволить России получить помощь из Китая в обход санкций. 1 марта был подписан пакет из 16 документов, которые могут облегчить обход российских санкций путем направления китайской помощи в Россию через Беларусь. Документы включают в себя стратегию совместного белорусско-китайского промышленного развития, документ о белорусско-китайском научно-техническом сотрудничестве на этот и на следующий год, меморандум о взаимопонимании по совместным проектам с использованием китайских государственных кредитов. Лукашенко при этом заявил, что Беларусь заинтересована в углублении сотрудничества с Китаем в сфере технологий, включая создание совместных предприятий, модернизацию белорусских предприятий с помощью новых китайских технологий и торговлю товарами и услугами.
Да, на самом деле надо сказать, что для Китая и Индии, насколько бы сами Китай и Индия между собой не враждовали, конечно, агрессивная война России в Украине является неким таким локальным европейским конфликтом. Китай больше, Индия меньше получают на этом довольно приличную выгоду. Но вот Белоруссия тоже как-то засасывается в китайскую орбиту довольно сильно. Но если завершать международный блок и завершать его санкциями, о которых ты уже, Ксюша, упомянула, то санкции, скорее всего, в отношении Белоруссии будут серьезные, в том числе и, между прочим, если она вот это будет делать, то есть получать из Китая что-то и отдавать это России, санкции эти будут как минимум от тех стран, которые помогают Украине сопротивляться российской агрессии. В частности, президент Литвы Гитанас Науседа ожидает от госкомпании «Литовские железные дороги», что та примет решение о полном прекращении перевозок российских и белорусских грузов в ближайшее время. Дело в том, что раньше сами «Литовские железные дороги» говорили, что они поддерживают идею полного отказа от перевозки грузов из Белоруссии и России. Но сейчас уже глава государства говорит, что давайте откажемся, хоть завтра прекратим перевозки, это цитата литовского президента. И он считает, что если литовские железные дороги прекратят перевозку этих грузов, то они смогут компенсировать свои потери на других рынках. Это серьезный шаг для Литвы, потому что Литва – это главное, наряду с Польшей, для Беларуси приграничное государство. Еще Россия есть, конечно, но с Запада я имею в виду. И полное закрытие границы для грузов литовской будет означать довольно много для, в том числе, экономического положения Беларуси.
А я перейду к тому, что происходит непосредственно в России. Мы уже рассказали о мобилизации. Еще одна новость пришла из российского Владивостока. Там школу переименовали в честь убитого в Украине наемника ЧВК «Вагнера» Евгения Орлова. Об этом сообщает русская служба BBC. И вот что интересно, в постановлении администрации Владивостока и на сайте школы Орлова называют героем России, но при этом семья самого Орлова не в курсе, что он герой России, и говорит, что такую награду ему не вручали. Руководство школы ничего об этом не знает. Там якобы просто следовали указаниям администрации города. Ну, сказали им назвать именем какого-то героя, они и назвали. Постановление о переименовании школы было подписано еще в октябре прошлого года, однако об этом не сообщали ни местные СМИ, ни руководство учебного заведения. Сам Орлов погиб в Украине летом 22-го года. Он воевал в Донбассе, в Сирии и внесен в украинские санкционные списки как наемник ЧВК «Вагнер».
Ну и Госдума, в свою очередь, тоже сделала наемникам приятное. Она приняла поправки об уголовном и административном наказании за, цитирую, публичную дискредитацию формирований, содействующих вооруженным силам РФ. Господи, как же у них много эвфемизмов для наемников ЧВК «Вагнера». Ну, в общем, за публичные действия, направленные на дискредитацию, кавычки, оказания добровольческими формированиями, организациями или лицами, содействие в выполнении задач, возложенных на вооруженные силы России. Сначала административный штраф от 100 до 300 тысяч рублей, могут посадить на 5 лет, но могут и хуже, то есть там и 300 тысяч, и 7 лет. В общем, также закон о фейках, так называемых, и тоже добровольческие формирования. В общем, Госдума пошла на все в законодательном плане, чтобы как-то отделить от каких-то сообщений, критики и всего остального наемников, которые в широком масштабе принимают участие в этой войне.
В рубрике «Кого, где, за что» сегодня две совершенно дикие истории. Одна история началась не сегодня, вы, наверное, о ней уже знаете. Следственный комитет просит отправить под домашний арест отца школьницы из Тульской области, той самой девочки, которая нарисовала антивоенный рисунок. Алексей Москалев проходит подозреваемым по делу о повторной дискредитации аккредитации армии. Об уголовном преследовании мужчины стало известно в конце декабря. У него прошел обыск. После этого его отвезли на допрос в здание ФСБ. Затем отпустили. Причем, по словам Москалева, во время допроса его били головой об стену и об пол, а также спрашивали, кто его хозяин и на кого он работает. Изъяли все накопления у него, 125 тысяч рублей и 3 тысячи долларов. Поводом для дела стали посты в социальных сетях, в частности, публикация в «Одноклассниках», которая была размещена в июле прошлого года. Но еще одна история из Пермского края. Там учительница отчитала школьника за отсутствие патриотизма, а школьник опоздал на мероприятие, приуроченное к 23 февраля. Но она не просто его отчитала, она его назвала предателем и ублюдком. А потом сказала ему валить на все четыре стороны, ну и не только, там еще и пуля в висок была и так далее. Довольно такая объемная тирада, вы можете ее послушать, видео диалога опубликовала СОТА. Как уточнили журналисты, на записи бывший директор и нынешняя учительница Сылвинской школы Александра Федурина. По ее мнению, ученик 8 класса стал предателем, потому что не пришел вовремя на конкурс, во время которого мальчики должны были выстроиться в шеренгу. Ну и вот несколько цитат оттуда. «Зачем нам нужны предатели? Ты предатель. Почему ты опоздал? Давай с этого начнем. Ты не выполняешь единых требований». И дальше, ну, просто идет какое-то невероятное хамство, которое ни в одной цивилизованной стране ни одна школа бы не позволила. Вот уйдешь с завтрашнего дня, я даже с тобой здороваться не буду, ты никто, ноль, можешь перейти в другую школу, вали отсюда куда хочешь, на все четыре стороны. Будут личное дело собирать и скажут классному руководителю: напишите характеристику. Я так и напишу: ублюдок, начиная с 8 класса, с 21 февраля 2023 года стал ублюдком в моих глазах. Конец цитаты.
Но надо сказать, что нынешняя российская школа проявила себя во всей красе еще с митингов Навального, когда учителя сдавали учеников самым различным правоохранительным органам. Потом все это еще усилилось, и вот эти вот рефлексы, потому что поведение ее можно назвать рефлекторным, это страх глубоко сидящий, что накажут за отсутствие реакции. И совсем недавно, реагируя на вот эту страшную историю с девочкой, с антивоенным рисунком, наш друг и коллега Александр Плющев призвал на YouTube-канале своем людей в России забирать своих детей из школы, потому что в школе теперь просто небезопасно во многих отношениях в российской школе. Я не знаю, насколько широко этот призыв будет поддержан, но я считаю, что когда такие новости мы рассказываем, то он как минимум обоснован.
А ты знаешь, у меня племянница пошла на днях в новую школу. Естественно, там в полный рост разговоры о важном и так далее. И у них там такой предмет появился – духовное краеведение. Вот я думаю, что это такое – духовное краеведение?
Ну, наверное, душу ищут в своем краю. Судя по последнему году, вряд ли найдут.
И в заключение сообщение, которое, как всегда, немного поднимает настроение, вселяет оптимизм относительно того, как будут развиваться события в Украине в ближайшее время. Музей в Амстердаме, в котором находится одна из самых крупных коллекций творчества Казимира Малевича, теперь подписывает этого художника как украинца. Правда, я, честно говоря, была уверена, что все и так знали, что он украинец. До недавнего времени большинство зарубежных музеев описывали супрематиста Малевича как россиянина, несмотря на то, что он родился в Украине, он родился в Киеве в 1879 году. Ну и мы знаем уже несколько случаев, в том числе и в Нью-Йорке музеи начали подписывать художников, которые родились в Украине, например, Архипа Куинджи, как художников-украинцев.
Ты знаешь, все эти разговоры мне всегда напоминают анекдоты еще советского времени, когда застенчивые официальные биографии звучали примерно так, что художник Левитан – великий русский художник, который родился в бедной еврейской семье. Очевидно, да, что важно очень называть правильно тех людей, которые сделали свой вклад в искусство, особенно сейчас, после года уже этой войны.
На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое спасибо за внимание. Продолжим завтра.